Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Виктором Анатольевичем Шендеровичем.
Добрый день, Ирина.
Виктор Анатольевич, я тут читала вашу страничку в запрещенной ныне у нас социальной сети Facebook и наткнулась на пост, посвященный тому, что люди в России привыкают буквально ко всему. Я процитирую: «Наша традиционная готовность привыкнуть буквально ко всему». Вот вы так написали. А мне стало интересно, почему вы говорите об этом как об особенности именно нашей, именно традиционной? Разве это не общечеловеческая способность привыкнуть ко всему?
Да, конечно, она общечеловеческая, безусловно, общечеловеческая. А просто в иных краях человечества, там живущим, завело себе какие-то инструменты общественного диалога, которые не позволяют совсем уж задремать. Понимаете, да? Человек-то он такой, какой есть, биологический, что американец, что новозеландец, что кореец. Примерно одно и то же, да? Мы люди, все серенькие, все прыгают, как говорится. Но нормы разные. И в некоторых краях люди завели себе инструменты общественного диалога, обратной связи. И если тебе телевизор, из телевизора тебе кричат о какой-то боли, то тебе, ты, конечно, можешь выключить телевизор и продолжать дремать. Но срабатывает некоторый общественный рефлекс, в том числе инстинкт, так сказать, самосохранения. И общество как-то мобилизуется. То есть общество нацелено не на привыкание, а на изменение. Норма западного общества с обратной силой в отношении власти – это постоянная претензия к власти, постоянный контроль за властью. Американский гимн, рука к сердцу, американский флаг из всех окон. Но пинать администрацию, вытереть ноги от текущего администратора – это святое дело. Этим ты по американской формуле проявляешь свой патриотизм. Это какой-то остроумец американский сказал, что патриотизм заключается в том, чтобы защищать свой народ от администрации. Вот представление, да? Поэтому не дает совсем погрузиться в болото такая система обратной связи. А российская историческая традиция, я тут говорю не о генетике, этого ничего нету. Нет такой особенной генетики российского народа. И когда мы говорим о менталитете, это всего лишь, я уже повторяю эту формулу, воспроизводимая норма. Но наша норма, воспроизводимая из века в век, это пережидать текущую власть. Власть не то чтобы обязательно от Бога, но она уж какая есть. Она как погода. Она как погода. Я уже говорил, послали Батыя, пережидать Батыя. Послали царя-батюшку, батюшку, красных комиссаров. Да, кого пошлют? Да? То есть не мы посылаем их, а нам их посылают, и мы под ними живем. И власть традиционно трактует это как единодушную поддержку. Царя-батюшки, Батыя, там, красных комиссаров, они молчат, ну, значит, поддерживают. А что же, как же, если начать с массовых репрессий? Я говорю, после Батыя в Козельске все за Батыя. Вот он вырезал город, а те, кто уцелели, уже за Батыя. Просто не надо путать эту готовность пережидать, перетерпеть, выжить, детей сохранить, да, выжить просто самим. Уж как, с кем поведется, да, наверху. Не надо это путать с поддержкой. Поэтому исторически, конечно, это наша традиция. Это не про генетику, разумеется. Это про историческую норму. Пережидаем. И сейчас пережидаем. И на одного Карамурзу там приходится полмиллиона людей, которые будут просто ждать, да, когда это закончится. Когда закончится, будут приспосабливаться к чему-то следующему. Это печальная история, но это вот так.
А нет ли ощущения, что нынешнюю российскую власть пережидают все, включая самых активных, самых медийных, включая даже тех, кто не имеет прямого отношения к России, как западных чиновников, например? Просто Юлия Навальная недавно дала большое интервью изданию «Тайм», и в нем пересказала диалог с неким европейским чиновником, который сказал: ну, может же быть хуже Путина. Как бы, ну, вот если мы будем всячески избавляться от Путина, ну, вдруг что-то хуже придет после него. И вот все как будто бы просто ждут, пока закончится Путин, для того, чтобы там уже начало работать что-то новое.
Совершенно верно. Да, то, что это в европейском чиновнике говорит стокгольмский синдром. Просто для того, чтобы это делает его трусость и вялость, и импотенцию, так сказать, европейской бюрократии, которая в последние два года совершенно очевидна, как мне кажется. Вороватая импотенция. Потому что эта импотенция очень хорошо отражается на банковских счетах. Ты ничего не делаешь, а нефть, да, ну так покупаешь нефть. Под разговор о том, что если нет, то будет еще хуже. Это объясняет им, делает их позицию немножко благородной, рассудочной. Это мы все знаем, этот стокгольмский синдром по себе. Да, по огромному количеству людей, которые нам это объясняли, и сами себе, прежде всего, это объясняли в России. Да? Что надо, что в Путине есть что-то хорошее, надо использовать, ну и так далее, и так далее. Весь этот, так сказать, ну не хочется уже поминать несчастного Чубайса, да? Но вся вот эта вот история путинских начальных нулевых, когда мы сейчас используем Путина, он, конечно, хрен знает кто, да, и откуда взялся, из какого ГБ, и смутная личность, даже не смутная, а просто серая и темная, и противная. Но давайте мы его используем. Раз уж он президент России, давайте мы сейчас реформируем экономику. Хорошее объяснение того, что ты за Путина. И помогаешь Путину укрепиться у власти. Только потом выясняется, что тебя нет, а Путин есть. И война есть, а экономики как раз нет. Это все стокгольмский синдром. Что у, так сказать, системных либералов внутри, что у бюрократии снаружи. Разумеется, пережидают. Я сейчас говорю только, что они пережидают Путина, который все-таки действительно снаружи пост. Собственную администрацию, европейскую администрацию, европейское население регулярно переизбирает, да, регулярно, да, значит, происходит там очень серьезная критика, то есть она, собственно, прекращается. Это ежедневная практика. А да, так, человечество, оно такое, какое есть, оно более-менее одинаковое, обстоятельства разные.
Нет, ну вот смотрите, парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, подтвердила отказ признавать легитимность Путина на посту президента. Россия фактически превратилась в диктатуру, где властвуют не только с Украиной, но и с собственным народом. Вот, смотрите.
Прекрасно. Что, как говорил могильщик в Гамлете, какое отсюда эрго? Да, что из этого следует? Когда мы говорим «Запад», ну, понятно, мы имеем в виду некоторое среднеарифметическое. Среднеарифметическое сегодня очень печальное. Если бы из этого постановления ПАСЕ проистек отказ, полный отказ, да, покупать энергоносители у России, полный отказ финансировать дальше войну, полный отказ от контактов с Путиным, но этого не будет, разумеется. Этого не будет, с ним будут продолжать общаться, как общаются. Дальше вот очень важный момент. Это очень полезная вещь, то, что сделала ПАСЕ. Это полезная вещь. С бандитом, который захватил людей в заложники, тоже общаются. Но он не становится от этого легитимным. Просто задача заключается в том, чтобы освободить заложников. Поэтому можно и нужно общаться с бандитом. С Путиным будут общаться. Очень важно, чтобы с ним общались, как с бандитом, который захватил заложников, что абсолютно соответствует реальности. Это правильная вещь. Пока, повторяю, суммарный вектор пока не видно, чтобы он сильно поменялся от решения ПАСЕ. Но это гирька на правильные весы.
Хорошо, но вот вы говорите, общаться как с бандитом, который захватил заложников. Это как?
Ну, как общаются? Есть какие-то интересы, да? Вот есть задача. Задача заключается в том, чтобы, дальше формулируется, чтобы этот бандит потерял власть над заложниками. То, что делает пока Запад в эти два года, никаким образом власть Путина над заложниками, над российским народом, не сократила. Более того, Путин консолидировал власть над народом. Более того, Запад толкнул в объятия Путина некоторое количество россиян, которые были бы готовы, да, уехать вместе со своими капиталами. Но Запад их оставляет людьми второго сорта, а Путин говорит, возвращайтесь на родину. И люди возвращаются. То есть Запад действует, там дальше можно разные варианты, коррупционно или иррационально. Давайте мягкий вариант выберем. Иррационально действует Запад. Потому что два года, третий год войны, просто констатируем, власть Путина в России укреплена, Его власти в России ничего не угрожает. Небо над Украиной не закрыто. Военное поражение Путину не грозит. Нефть и газ у Путина покупают нарастающими оборотами. Причем покупают даже те, кто громче всех, так сказать, воюет на публичном фронте, да, страны Балтии. Дыры в санкциях выглядят совершенно неприлично. В десятки тысяч раз выросшая торговля со Средней Азией. В десятки тысяч раз. Там даже не на проценты. Да? То есть все понимают, что это торгуют. Страны Запада торгуют с Путиным. Ну, таджикские там, сказать, айфоны. Ну, отлично. Туркменцы. Да, и, значит, в Габоне, кажется, у нас... Габон нам поставляет двигатели там, для самолетов. Отлично устроено. Все понимают. Поэтому суммарный вектор пока просто констатируем, что если Запад действительно намерен отстранить, как-то повредить власти Путина, отстранить его от власти, то он это делает плохо. Если в целеполагание записывать это. Если в целеполагание записывать как-нибудь так ценой жизни тысяч украинцев и ценой разрушения Украины и сдачи Украины как-нибудь переждать, то вот тут дело похоже, очень похоже на правду. Да? Украина сегодня, по факту, это Чехословакия 1938 года. Ну не ссорится же с Гитлером из-за Чехословакии, ну согласитесь. Надо его накормить, пускай он съест Чехословакию, лишь бы не было войны. Я привез вам мир, говорил Чемберлен, за год до начала мировой войны. Да? Мысль о том, что Путина можно накормить Украиной, и он успокоится, это мысль не только безнравственная, но и ошибочная. Нет, бандита нельзя накормить. Он никогда не сделает шаг назад. Вы не сможете, Лиза, в поезде метро держать дистанцию от пьяного негодяя, который к вам подойдет. Вы сделаете шаг от него, он сделает шаг к вам. Единственный способ – это всем вагонам встать, встряхнуть его и дать в рыло. И он затихает, как правило. Никакого другого способа нету. Отойти от него на безопасное расстояние, чтобы он вам не дышал в лицо, невозможно. Он подойдет и будет дышать в лицо. Путин, который понял за эти два года, что его боятся, что его шантаж работает, это Путин еще более опасный, чем был раньше. Если через, на третьем году войны в Европе, уже большой войны, с бомбометанием по жилым кварталам, если он по-прежнему у власти, а, так сказать, мейнстрим, который транслирует Запад на Украину прежде всего, что надо, ну, надо, давайте договариваться, мы не будем за вас воевать, мы боимся Путина, мы не будем давать, так сказать, в НАТО не будет вступать в войну. Мы расплачиваемся вашей кровью за свое и вашим разрушением за свое спокойствие, потому что Париж, Вене вообще неохота, да. И, естественно, это набирает очки политические. Если глядеть из Парижа и Вены, да, зачем же нам тратить миллионы и рисковать вообще Парижем? Ну, там они где-то на Востоке разбираются. Вот эта позиция. Ну, бог с ним, так получилось. Украину жалко, но что ж поделать? Вот это самое поганое, что может быть сегодня. Повторяю, если Путину удастся заключить мир на своих условиях, то есть победить в войне, по пиару победить в войне, хотя Киев никакой не взят, но тем не менее. Россия, я сейчас транслирую, так сказать, пропаганду, да, нашу. Россия победила в войне, Россия очистила от нацистов наши территории, освободила 10 миллионов человек из-под украинских нацистов, обескровила нацистский украинский режим, победила в войне. Все, зафиксировали, что это наша территория. А у Путина нет другой повестки. Дальше будет, после небольшого отдыха, он соберется и будет следующая повестка. Да, Сувалки, Данцицкий коридор, защита несчастного Калининграда, окруженного врагами. Что-нибудь найдется. Вот с гагаузами контакты, улучшаются. Что-то там Путин сделает, он обязательно сделает. А у него, повторяю, у него выбора нет. Он должен постоянно демонстрировать, собственно, шоу рэкетира. Всем торгует ракетир. Ракетир торгует угрозами, он не может предложить ничего другого. Он будет торговать с Западом угрозами. Договаривайтесь со мной. И этими же угрозами будет консолидировать, я бы так сказал, оставшуюся Россию. Совершенно подавленную, да, вот загнанную в стокгольмский синдром. Изоляцией. Он будет делать тех, кого захватил в заложники, своим ресурсом, разумеется. Да, он будет делать своими союзниками. Стокгольмский синдром – классика. Поэтому, как мне кажется, то, что сегодня происходит, не только сегодня, два года, недостаточная решительность Запада в противостоянии, военном в том числе, Путину, это, как было сказано древними французами, это хуже, чем преступление, это ошибка.
Но подождите, мы с вами начали эфир с того, что на Западе люди могут диктовать свои условия властям. Не просто могут, а это форма гражданской активности, которая является максимально правильной. Вы думаете, что хоть кто-то на Западе, западных граждан, захочет, чтобы их сыновья, мужья пошли воевать за другую фактически страну?
Об этом и речь. Об этом и речь. Никто не хочет, и прекрасно можно понять этих людей. Никто не хочет рисковать Парижем и Веной. Зачем?
Да даже не то, что Парижем и Веной, а своими людьми. Своими родными, своими людьми, близкими, друзьями.
Для начала своими деньгами. Да, своими деньгами. Никто же не говорит о солдатах НАТО. Вот Украина воюет. Закройте небо. Не дайте Путину просто убивать Украину. Просто убивать Украину. Украинскую экономику, украинских людей. А, разумеется, Путин не осознан как... Гитлер помог осознать себя, напав, так сказать, да, на Европу. Гитлер помог осознать себя как общего врага. То есть он не дал уже отводить глаза 1939-1940 году. И то, как вы помните, да, Америка вступила только после Перл-Харбора, а второй фронт в 1944 году. Сколько нужно времени с начала мировой войны для того, чтобы Америка туда вошла не просто ленд-лизом, да, а вошла... своими, да, начала своих людей, своими жизнями платить. Это, да, это чудовищно трудный выбор. Я очень бы не хотел оказаться на месте тех европейских политиков, которым надо решать, так сказать, эти вопросы и отчитываться перед своими избирателями. Они не будут популярными. Вот в чем дело. Вы правы абсолютно. Популярность будет набирать тот, который скажет, почему мы тратим... Да, почему мы тратим миллиарды долларов, да, почему мы тратим на это, да? Трамп говорит, я завтра принесу мир, но просто заставить Украину сдаться, вот тебе и мир, отлично, договорились. Это естественно, в Европе, которая ближе к Америке и гораздо более заинтересована в этом мире, да, это все гораздо ближе к ней. Разумеется, это будет набирать очки, и будет набирать очки эта позиция. А вот объяснить, что это ошибка, объяснить тем, кто приветствует Чемберлена, что они на самом деле приветствуют приближение мировой войны, что они ошиблись, приветствуя Чемберлена. Но для этого нужно быть Черчиллем. Да, Черчилля особенно не видно на горизонте.
То есть вы считаете, что Путин... каким-то образом, решив проблему с Украиной, преподав это как победу, может напасть на какую-то из стран Европы, осознавая, что Евросоюз весь в таком случае вынужден будет принять участие в войне. И что, если это будет страна НАТО, то, разумеется, другие страны НАТО тоже будут вынуждены принять в этом участие.
Послушайте, по Будапештскому соглашению НАТО было обязано вступиться после агрессии Путина. Просто обязано было по уставу, просто по Будапештскому соглашению. Мы этого не сделали. Замылили тему, забыли. Забыли вступиться. Значит, дальше Путин все время пробует, проверяет на вшивость. Все время проверяет, а еще шажочек. Как тот бандит, я говорю, в вагоне. Как тот хулиган, а еще шажочек. А вот это потерпишь, а вот так я себя буду вести. А вот это сделаю. А вот сюда можно? Да, он все время проверяет это. И поскольку Запад не проявил особенной готовности воевать с ним, и, попросту говоря, стратегия Запада просто выждать время, пока Путин умрет или что-нибудь что-нибудь случится в России, а до того, чтобы ничего не случилось с Европой. Вот стратегия. Очевидно, стратегия выживания. Первое время им казалось, что сейчас рухнет экономика, и Путина сместят свои, что Путин просто потеряет популярность. Нифига Путин не потерял популярность. Нифига Путин не потерял популярность. По крайней мере, элита вся консолидирована вокруг него. После тяжелого 23-го года, после бунта небольшого элит, после Пригожина, Стрелкова, Гиркина, после вот этого и либерального ворчания. Все. Все выстроены в затылочек. Все нормально у Путина. И я думаю, что... Представляете, еще раз говорю, Данцигский коридор. Объявляется, что в опасности жители Калининграда, какая-то провокация со стороны Польши, разумеется, и Литвы. Опасность для жителей Калининграда. И мы требуем коридора, да, вот это, да, коридор. Очень не уверен я, что НАТО прям так все ставит, да, сразу вступится. Не знаю, хотел бы ошибиться, но мне кажется, что Путин сильно, так сказать, обнадежен ходом развития событий.
Тут я смотрела сообщение в чате, самое первое сообщение под нашей с вами трансляцией. Ирина пишет: «Певчих будете ругать, тьфу на вас». Дальше Лабрадор пишет: «Стервятники накинулись на фильм и на певчих, сами ни хрена не делают, только деньги собирают». Но раз мы с вами собираем деньги, давайте-ка разберемся тогда с певчих, если конкретно с фильмом «Предатели», первым фильмом, как анонсируют из целой серии, посвященной 90-м и приходу Путина к власти.
Лиз, не знаю, как вы, я на стервятника отвлекаться не готов, деньги никакие не собираю. Значит, но давайте поговорим. Я, собственно, прошу прощения за повторы, потому что я несколько дней уже, похоже, только про это разговариваю и пишу. Совсем коротко. По важным пунктам. Во-первых, этот разговор... Давно пора было начать. Его начинали несколько раз. Он, да, в Фейсбуке так или иначе возникали ветки этих диалогов. Но на миллионы, вот так вот, чтобы счет шел, на миллионы просмотров, без разговора о 90-х, о конце 80-х даже, я бы сказал, в начале 90-х, без разговоров о том, что произошло тогда, на самом деле, происходило тогда, на самом деле, без этого разговора невозможно никакой послепутинской жизни. Вот, да, и сейчас самое время. Мой тезис о том, что против тех, кто говорит, что сейчас не время, надо объединиться против Путина, нифига. С Путиным мы сейчас сделать ничего как раз не можем. Мы его не можем аннигилировать, он никуда сейчас не денется, от наших усилий, по крайней мере. А вот попытаться проанализировать произошедшее, да, поговорить об этом предметно и ясно, и прийти к каким-то общему пониманию причин этой катастрофы, а то, что катастрофа уже, это понятно, никто не сомневается, это вот сейчас чрезвычайно важная вещь. Поэтому я за фильм «Певчих», за этот сериал. Очень хорошо, что это появилось. Это начало разговора. Давайте разговаривать. Дальше конкретика. Мне кажется, что фильм «Певчих» абсолютно выстроен. Вся история, весь сюжет, вся фабула. Все это выстроено под концепцию из очень сложной, объемной, противоречивой, подлежащей медленному, подробному изучению из новейшей истории России, вытянута одна коррупционная нитка, и эта нитка, не то плохо, что она вытянута, нужно вытягивать. Ничего нового она для нас-то не сказала. Да? Ну, по крайней мере, для сотен тысяч людей. Для сотен тысяч людей в России ничего нового она не сказала. Для миллионов, может быть, для каких-то сказала. И это важная вещь. Это начало большого разговора. Но, повторяю, из сложной, объемной, драматической новейшей истории России абсолютно противофазная история «Многожильный провод», как писал Трифонов, вытянута одна нитка. Плохо не то, что она вытянута. Плохо то, что, судя по замыслу, это же не просто очередное расследование. Там есть претензия на историю. Это учебник истории. Это новейший учебник истории. По, так сказать, по Марии Певчих, по фонду борьбы с коррупцией. Вот что было. Вот что происходило. И нам предлагается, так сказать, историю коррупционную историю Ельцина и его семьи, в буквальном смысле с большой буквы, и считать главным, да, главным, что произошло. Предатели. Вот так. Вот была объявили, что будут строить демократию, а на самом деле просто наворовали и потом не отдали власти, передали ее следующему, который защитил. Вот. Правда ли это? Я уже говорил. Правда. Безусловно, правда. Но ни в коем случае не истина. Истина недостижимая, да, состоит в бесчисленном количестве проекций. Проекции, каждый из которых показывает что-то другое. Естественно, я уже приводил этот образ. Томография, да? Со всех сторон. Вот, получается, объемное изображение. Ты видишь, как это на самом деле. Это недостижимо, потому что количество точек обзора бесконечно. Но, по крайней мере, когда один луч абсолютно концептуально пропагандистски заточенный, одна проекция, объявляется главной, как сделано в фильме «Мария Певчих», это, мне кажется, очень, мягко говоря, неаккуратным. А проще говоря, очевиднее говоря, ну вот многие, так совпало по времени, бывают странные сближения, писал Пушкин, это совпало с выходом фильма Мамонтова, да, про иностранных агентов. И многие обратили внимание на сходство не только заголовков, но и интонаций. Это вот такая прямая заточка. Тут в эту сторону, там в эту сторону, да более-менее даже и страна одна. Но это просто заточки. Это ошибка, как мне кажется. Это методологическая ошибка. Я бы очень хотел, чтобы этот разговор продолжался и продолжался не в рамках, так сказать, такой лучевой концепции. Вот этот, вот по этому лучу. А немножечко более предметно и подробно. Там есть смешные вещи из таких частных лаж, но которые, кажется, мне почти символом. Там есть в одном кадре, говорится о главе Останкина, о главе гостелерадио Яковлеве, Егоре Яковлеве. Показывается Александр Яковлев, архитектор перестройки, а титруется Владимир Яковлев, сын Егора, редактор «Коммерсанта». То есть эти три Яковлева слиплись, да, слиплись в одного. И это очень характерная вещь. Это деталь, это мелочь. Это ошибка, частная ошибка. Но она очень симптоматична. Потому что для Марии Певчих и для телезрителей, ее ровесников и младших, эти Яковлевы слиплись в одно. Это совершенно не важно. Да? Егор, Александр Николаевич, Владимир. Хорошо, что еще там питерского губернатора не приплели, да? Это в одно. Этих подробностей они не различают, имеют право. Но если ты не различаешь, то не надо объявлять это учебником истории, с моей точки зрения. Вот, у меня претензии только в несоответствии, ну, так сказать, амбиции и амуниции. Но, переходя как бы в другой окоп, я хочу сказать, что раздражение моих ровесников, да, людей, которые гораздо более Марии Певчих знают про то, что происходило, про устройство, да, об этом подробно и замечательно написал Сергей Пархоменко, да, просто почитайте у него. Женя Альбац, Кирилл Рогов. Там есть подробное, естественное наше раздражение связано с тем, что мы, которые знаем немножко больше и подробнее, разочарованы и раздражены вот такой заточкой просто, да, тем, что вынута вот эта одна, да, одна нитка вынута и объявлена самым главным. Нет, это не самое главное. Это не самое главное из того, что происходило.
А еще...
Сейчас я просто договорю. Почитайте подробнее у того же Сергея Пархоменко. Но превращать 90-е. Вот новейший учебник истории по Марии Певчих. 90-е – это время, когда народ обманули, поманили в сторону демократии и социальной справедливости, обманули, обворовали, и все было сделано ради того, чтобы обмануть, обворовать и остаться у власти. Нет, это не совсем так. Там было воровство, там было властолюбие, там было желание остаться у власти. Но там были другие целеполагания. И был не только Абрамович, и Березовский, и там Сосковец, да? А были Евгений Григорьевич Ясин, был Гайдар, была реформа экономики. Была... Все это происходило, надо было сооружать эту машину, да, собирать эти ржавые «Жигули» на ходу, просто на ходу. Там не прозвучало, там просто та обстановка, в которой все это происходили, эти начальные 90-е годы, забыли, я говорю, все, никто не помнит, да, Кондратенко губернатора, генерала Макашова, генерала Вареникова. Этого, да, Баркашова, это никто не помнит. Не помнит, как что фашисты были, да, шли к власти. Ельцин – противоречивая, сложная фигура. В нем была коррупционная составляющая? Безусловно. Демагог-популист? Безусловно. Не требует доказательств. Свердловский обком, да, жил в нем гораздо сильнее, чем, так сказать, чем мы, да, его избиратели. Разумеется. Поздний Ельцин – голимое позорище, чудовищное, отдавший действительно страну, да, в руки уже, да, деградировавший, спившийся, будем называть вещи своими, деградировавший, отдавший страну в чудовищные руки, озабоченный сохранением просто свободы и, да, своих близких. Это драматическая история, но это совершенно не отменяет ни Ельцина конца 80-х, ни Ельцина начала 90-х. Ни Уилсона, ни Сысуева, ни Ясина, да, ни огромного количества людей, которые на ходу пытались из совершенно чудовищного, да, лежащей с пыли и очень агрессивной советской экономики, которая не сдавала позиции, пыталась что-то реформировать, пыталась как-то завести эту машину на ходу. Страна лежала в руинах. Не по вине Чубайса. Еды не было, не по вине Чубайса. Приходилось на ходу, да, приватизация была произведена, мягко говоря, какое там равенство, какая там справедливость, равенства не могло быть. Огромное количество ошибок. Но те, кто жили тогда, помнят, я надеюсь, если не отшибла память, помнят, в каких, да, в каких чудовищных гигиенических условиях это приходилось делать, какие опасности были. Это сегодня, спустя 30 лет, а дальше проходит 30 лет, и появляется Мария Певчих, которая говорит: о, все было очень просто. Захватили власть для того, чтобы разворовать. Нет, все было непросто. Нет.
Виктор Анатольевич, одна из частых претензий, наверное, одна из самых популярных, которые я видела к этому фильму, связана с тем, что он все-таки не вовремя, что вот этот разбор не должен быть сейчас, потому что вы делите шкуру неубитого Медведева, вносите раскол в ряды оппозиции, в ряды тех, кто
вот
тогда...
Вот, ваше мнение. Я уже сказал об этом. Нет, я вот с этим я как раз не согласен. Самое время... Именно сейчас, когда мы не можем ничего сделать с Путиным, мы не можем, да, мы не можем никаким образом, да, конкурировать с несчастными заложниками путинскими, с Останкиным. Мы не можем ничего сделать с властью Путина сегодня. Единственное, что мы можем и должны сделать, и в этом смысле хорошо, повторяю, что этот разговор начат, и надеюсь, что он будет продолжен не во взаимных пощечинах, а в предметном обсуждении случившегося за эти 30 лет, предметном, грамотном, корректном, мы можем к тому моменту сделать так, чтобы к тому моменту, когда, повторяю, этот гнойник лопнет кровавым, и когда появится в России наступит небольшое, короткое окно новой свободы, чтобы к этому времени мы имели представление, что нам нужно делать, а чего не нужно делать. И в этом смысле самое время вести этот разговор. Преодолев взаимную неприязнь, непонимание, прежде всего непонимание. Но еще раз скажу и процитирую снова, да, Михаила Юрьевича Лермонтова. «Насмешкой горькую обманутого сына, промотавшимся отцу». Уже говорил и повторил. Суммарные результаты этого 30-летия катастрофические. Мы, наше поколение, то, которое входило с перестройкой, то, которое планировало, что на этом месте будет цивилизованное демократическое государство, что покончено с людоедством, покончено с империей, что будет современное европейское государство. Мы потерпели поражение. Это надо констатировать. Надо констатировать право наших детей, а Мария Певчих как раз аккурат ровесница моей дочери, да? Надо констатировать право наших детей предъявлять нам претензии. Можно констатировать также их право быть немножечко образованнее, немножечко корректнее. Это тоже право. Но тем не менее, хочется, чтобы обойтись в этом разговоре, я уже говорил и повторюсь, хочется обойтись без эйджизма, да, в адрес нас, которые вот эти все замшелые, которые все... Я тут читаю в Фейсбуке про себя и моих товарищей. Выгодополучатели 90-х, все эти замшелые, наворовали, а теперь, значит, недовольный Певчих, который выводит их на чистую воду. Ага, особенно меня с Пархоменко. В самый раз. А да, наворовали и, значит, без эйджизма, но и без дедовщины, встречной дедовщины. Потому что довод «кто ты такая», родившаяся там в 87-м году, это не довод для разговора. Да, она такой же гражданин России, она имеет право, и это поколение пришло и говорит, как в песне Пугачёвой, оно пришло и говорит, и оно имеет право на этот разговор. Я хочу, чтобы этот разговор был продолжен. Я хочу, чтобы он был продолжен уважительно и предметно. Очень важно, чтобы это все, знаете, как не бинтовать гнойник сверху. Десятилетия напролет этот гнойник, 90-х годов, в частности, гнойник, он просто бинтовали поверху, заливали поверху гипсом, там что-то внутри какие-то процессы, снаружи ничего не видно. Вот был фильм Кости Гленцванга, да? Пророков в своем отечестве, да? А Гленцвейга Кости. Замечательно, там под другим углом, там... Там как раз история вот этого гнойника, в том числе военного, имперского гнойника. Это очень интересный взгляд, это очень интересная проекция. У Певчих другая проекция. Поспрашайте Женю Альбац, будет третья проекция. Поспрашайте Пархоменко, четвертая. Это все очень интересно. Это надо обсуждать, делиться своими проекциями, знаниями, пытаться приходить к общему знаменателю. И это важная история. Это очень важно сегодня для нас, мне кажется, из самых важных историй.
Последний, наверное, в эту тему, только я бы попросила, если можно, покороче, потому что у нас времени остается не так уж и много. Да. Некто Д пишет вопрос в чат. Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Понимаю, что немного не в тему, но дайте, пожалуйста, небольшую вашу оценку личности Березовского. До сих пор не могу понять, как к нему относиться.
Ну, слушайте, совершеннейший... авантюрист, если было какое-то воплощение 90-х, вот одно из воплощений 90-х, конечно, это Борис Березовский. Я был тем, кого Борис Абрамович и его телевидение мочили, да? Я всегда был там, мы всегда были с теми, да, кто воевал за Березовским. Вот. Но он, конечно, он безумный авантюрист, жулик, негодяй, очень талантливый негодяй. Но это, слушайте, это на книгу. Я не был с ним лично знаком, поэтому никаких личных оценок давать не могу. По следу, это такое одно из безусловных воплощений 90-х. Одно из воплощений этого гнойника, безусловно. Коррупционер, но он не типовой коррупционер, он коррупционер с большими государственными амбициями. В нем билась жилка, так сказать, преобразователя эпох. Это не Дерипаска все-таки, который просто своровал и переваривает. Он и не просто Березовский хотел просто наворовать. Нет, тоже не так просто. У него были представления, он был игрок, и у него были представления о том, чтобы многое поменять. Абсолютно коррупционно, безусловно коррупционно. Для интереса, почитайте Манфреда, почитайте историю Великой Французской революции, почитайте про Д'Антона, да, и не про Д'Антона, про Мирабо. Одна из ключевых фигур Великой Французской революции. Абсолютный коррупционер, абсолютный демагог. Да? Но тем не менее, на выходе получилась Великая Французская революция. С Березовским случай другой, но Нет, исторический процесс редко делает мать Тереза, да, Иисус Христос. Чаще вот такие фигуры. Чаще вот такие фигуры. Березовский немножко сложнее, чем его проекция в фильме «Певчик». Для меня это, тем не менее, это воплощение именно гнойника государственного. То, что делал Березовский, конечно, было вполне чудовищно.
Виктор Шендерович, на YouTube-канале «Живой гвоздь». Давайте на рекламу прервемся. У меня есть две красивые толстые книжки. Сейчас я их к себе поближе подтяну. Первая книжка – это «Начнем с Высоцкого» или «Путешествие в СССР». Это про людей медийных, как сейчас принято говорить, людей искусства, людей культуры позднего Советского Союза и про их жизнь, про их противостояние с властью, про их сложные отношения с властью друг с другом, в принципе, с культурными процессами, пишет Андрей Молчанов. Вы можете заказать эту книгу у нас и одновременно и нас поддержать, и почитать довольно интересные материалы. Ну и вторая книга – это книга Владимира Пастухова «Как переучредить Россию». Вот даже она здесь у меня с открыткой. Запакованная, правда, как положено, по законодательству. Но вот открытку можно посмотреть. Вот так вот она выглядит с автографом. Да, вот так должно быть видно хорошо. Про эту книгу я уже много раз рассказывала в разных эфирах, потому что мы ее продаем, она заканчивается. Мы где-то находим еще экземпляры и снова ее продаем. Но я бы на вашем месте ее все равно купила. Это сборник эссе, посвященных российской истории, российским историческим процессам, как все складывалось, как мы пришли к тому, что у нас есть сейчас, и куда мы можем пойти дальше. Думаю, что вам это тоже будет интересно, если все еще не заказали, очень рекомендую shop.diletant.media и рекомендую покупать именно у нас, в конце концов. Ну, под пастуховские четверги почитать книгу Владимира Пастухова, купленную на живом гвозде, в смысле, в магазине «Дилетанта», ну, что может быть лучше. Возвращаемся к эфиру. Виктор Шендерович, писатель у нас на «Живом гвозде». Я тут прочитала, что издание «Люди Байкала» выпустило занятные материалы, я посмотрела выдержки. Согласно этому материалу, подростки тоскуют по Евгению Пригожину. Он оказывается такой антигерой, но как это принято в современном кинематографе, например, в современном искусстве, антигерой, он, в общем-то, все равно герой. Да, он сложный, да, он неоднозначный, но война, она вот такая вот и есть, а он воплощал определенные идеалы, он гораздо лучше, чем российские власти, это человек, который не боялся говорить правду и так далее. Как думаете, а в чем здесь феномен?
Ну, Пригожин талантливый человек, в отличие от российской власти. Он показал себя талантливым человеком. Он по-своему честный человек, он отморозок, который ничем другим и не притворялся. Он честный, талантливый человек. Убийца, негодяй, вор. Честный, талантливый. Честный в том смысле, что он, в общем, и ничего другого, даже не Песков. Вот он такой. И талантливый. Талантливый. А в чем, в частности, его талант? Вот какая-то удивительная легата от расследования Марии Певчи. Как назывался марш, недолгий марш господина Пригожина, товарища на Москве? Он назывался «Марш справедливости». Он очень он развивал ту тему, это та тема, да, которую массировал, да, вот которую, да, размассировал Навальный. Потому что в России права человека, ты много не соберешь на правах человека. И большой аудитории на необходимости соблюдать права человека не соберешь. А вот на социальной несправедливости это на щелчок. Один на пяти комнатах шариковская, на восьми, да, это на щелчок. Ты вот нищенствуешь, а они его жируют. Эту тему разрабатывал Навальный. Именно эту, обратите внимание. Там не было особенно про права человека, там не было особенно каких-то боковых тем. Навальный бил в эту точку, да, вот в этот нерв, больной нерв. Социальная несправедливость, неравенство. Это же оседлал Пригожин и стал символом, как раз когда уже Навальный сидел в тюрьме. А Пригожин, да, взял эту тему, марш справедливости. Марш справедливости. А поскольку в России это по определению больная тема и очень чувствительная тема, в отличие от прав человека, европейского устройства, да, независимый суд, правосудие, да ладно. Да, закон, что дышло. Да ладно, ну это, бла-бла, вот эти вот говорят. Да ладно, сразу бы фигас был. Но вот не по чину берешь городничего, но вот один на восьми комнатах, вот это очень чувствительно. И Пригожин очень технично овладел этой темой. И очень-очень хорошо канализировал ненависть к власти. Вдруг выяснилось, что можно так разговаривать с Шойгу. Ну, недолго, правда, его грохнули потом. Да? Что можно вот так разговаривать, что можно вот так себя вести. По-пацански круто. Это очень попадание, опять-таки, мы говорили о нормах российских. Да, о нормах российских. В этих нормах исторически не очень прижился закон, не прижилась свобода слова, не прижились права человека. Это все какая-то западная прихоть европейская, какой-то Страсбург. Да? Это не то, что надо, а вот справедливость. Поэтому здесь никогда не было толком парламента, зато был Пугачев и Салават Юлаев, и Пригожин. Потому что, да, не по понятиям, по понятиям. И вот это вот уголовное представление, вполне уголовное представление о понятии, вполне, значит, популистское, дешевое, но очень-очень эффективное представление о справедливости, справедливости, а не законе, обратите внимание. А справедливость – несчетное понятие. И разжечь на тему несправедливости две секунды. И мы, я прошу прощения, но именно в эту точку бьет расследование Марии Певчих. Про несправедливость, про воровство. Они у тебя украли. Вот ты бедный, а он на 150 метрах. А ты ютился в комнатушке, а он на 150 метрах. Это очень хорошо работает. И Пригожин очень технично, недолго, но очень эффективно этим пользовался. И видите, удивительно, оставил память о себе, как о таком Робин Гуде. А был чудовищем. Вор, коррупционер и убийца. Крупный коррупционер и, несомненный, серийный убийца. Вот видите, но видите, вот тем не менее. А где, в каких местах этот опрос? Какие проценты? Это даже и любопытно.
То есть вы хотите сказать, что именно этого не хватает нашей российской оппозиции, что она говорит про закон, про права, культурным языком, а надо по понятиям, про справедливость?
Шиш не хватает российской оппозиции.
Чтобы привлечь к себе массы человеческие.
Послушайте, ну когда российская оппозиция устами Владимира Карамурзы требует расследования обстоятельств гибели Магнитского или Немцова, то выходит несколько тысяч человек под эту повестку. Под справедливые выборы, да, выходит, да, несколько тысяч человек. И фильм об этом соберет, ну, 10, 15, 20, да. А удар по, так сказать, социальной несправедливости, шаг, да, вот разработка этой темы немедленно собирает миллионы, вы же видите. Я совершенно не равняю Пригожина с Навальным, там другая мотивация. Я только говорю о том, что ничего личного, как говорится, чисто стрикли бизнес. Как только ты начинаешь разрабатывать тему социальной несправедливости, ты выходишь на очень хорошие цифры аудитории. Это больная тема. Мысль о том, что социальная справедливость устанавливается не Пригожиным, а датско-норвежской системой разделения властей, контроля за властями, это на выходе дает социальную справедливость. Это на выходе дает благосостояние. Это на выходе дает борьбу с коррупцией. Не Пригожин с криком «Шойгу, где снаряды?», а независимая пресса, независимый суд, парламент. Но для того, чтобы объяснить миллионам людей, что этот механизм, он не такой эффективный, никакой эффект. Датско-норвежский механизм, да, вот этого разделения властей, медленной работы, длинной работы. Он не такой эффектный, но он надежный. И на выходе получается Норвегия с очередными миллиардами в национальный фонд, с обеспеченным высоким уровнем жизни на десятки поколений вперед. Что это получается так, а не тем, чтобы терпеть-терпеть, а потом... Значит, сдирание кожи с офицеров, пускание платов по Волге, Салават Юлаев, Пригожин или Пугачев. Наше воплощение, наша норма социальной справедливости. Сначала терпим, сидим, глухо ворчим, но уж потом русский бунт, да? Там у Пушкина же очень точно, он ведь не только беспощадный, но он и бессмысленный. потому что вместо одного вора придет другой вор, просто перекрышуют имущество, вот и все, а система не изменится. Вот для того, чтобы объяснить электорату, простите, Пригожина, десяткам миллионов людей, потенциального электората, да, объяснить, что датско-норвежский путь медленного, но неуклонного ежедневного контроля за властью, что это путь правильный, вот как бы это, для этого, собственно, мы и есть. Именно поэтому Путин нас, чертовой матери, утрамбовал в самом начале своего правления.
Да, но как-то за эти десятилетия объяснить не получилось. Ну хорошо, утрамбовал, но были же какие-то площадки, был интернет, остается интернет. Вот мы сейчас с вами разговариваем. Как думаете, а почему никто...
Вот и пытаемся.
Почему никого среди оппозиции не нашлось, готового перейти на этот язык, чтобы объяснить,
как
что хорошо...
Ну, а как кто? Не нашлось? Кто? Яшин, Карамурза, Горинов...
Не-не-не, я говорю про вот этот язык понятий. Чтобы людям, потенциальному электорату Пригожина, на их же языке донести. Слышь, вот эти вот датско-норвежские, вот оно, четко, справедливость.
Нет, я должен сказать, что Навальный, который начинал как организатор русских маршей, очень сильно эволюционировал, и его последние несколько лет его жизни и политической деятельности, там существенно изменилась риторика в сторону именно западных ценностей. Да, и это было очень заметно для тех, кто наблюдал его на дистанции, на 20 годах, а он очень рано, так сказать, начал заниматься политикой. Это было очень заметно. Нет, послушайте, это уже вопрос интонационный, да. Если я начну изображать из себя, значит, Пригожина, да, это не стоит, да, не стоит. Каждый должен держаться в своей бранже, как сказано у Бабеля. А разговаривать надо, разговаривать об этом надо, объяснять надо, что мы сейчас в частности и делаем. Но дальше надо понимать, что есть то, что называется традиция. Мы, когда говорим о менталитете, я все время повторяю эту свою формулировку, что нет никакого менталитета в генетическом смысле. Менталитет – это воспроизводимая норма. Если норма воспроизводится раз за разом, через какое-то время это становится то, что называется по умолчанию. И уже не надо объяснять. Вот как не надо объяснять, почему надо мыть руки и спускать воду, да, после себя в туалете, вот точно так же западному, человеку, выросшему в западном обществе, не надо объяснять, зачем нужна свободная пресса и независимый суд, и смена власти. Он уже, для него это уже очевидная вещь. Для любого, извините, там, потребителя пива в каком-нибудь пабе лондонском, для любого болельщика, прости господи, там, с какого угодно там, фан-клуба, для него это очевидно. Что должен быть адвокат, что должна быть свободная пресса. Его нельзя пристегнуть наручниками к батарее и начать просто бить. Он будет сильно удивлен. Болельщик Кристал Пэлас в пабе, последний пропойца, он будет сильно удивлен. Он сколько угодно может быть пивным человеком, да, и сколько угодно фаном, но он прекрасно понимает, что есть права, что есть адвокат, что есть свободная пресса. Это вбито за столетие, это норма. А у нас надо доказывать, что свободная пресса – это не прихоть Страсбурга, и выборы – это не прихоть Госдепа, что они должны быть честными, равными. Зачем? Нашли уже одного. И азбучные истины для человека западной цивилизации – что надо менять власть, как давно сформулировано, по той же причине, по которой меняют памперс, но просто очень быстро становится грязно. Их надо менять, это даже не обсуждается. Но здесь, особенно вот в последние годы я обнаруживаю, что самые очевидные азбучные вещи вдруг становятся темой для дискуссии. А давайте мы, у нас же Сталин эффективный менеджер, давайте подискутируем по вопросу, можно ли убивать людей тысячами. Это вот такая тема для дискуссии. А может быть, можно. А почему нельзя? Вот давайте подискутируем об этом. То есть азбучные вещи вдруг выясняются, что да, совсем не азбучными. То есть мы не прошли эту азбуку. Мы еще не прошли ее. В этом смысле, опять-таки возвращаясь и к фильму Марии Певчих, и к задачам в связи с этим. Путина когда-нибудь мать природа приберет рано или поздно. Когда-нибудь это как-нибудь лопнет, и, дай бог, будет какой-то другой. Россия, может быть, надеюсь, переживет это, российская цивилизация. И мы очнемся не окраиной Китая, а все-таки российской цивилизации. Но в этот момент, да, в этот момент дело же будет не в Путине, а в том, что мы еще как общество не существуем. Это 150, сколько там миллионов теперь с наворованным, да? Это 150 миллионов разных людей с совершенно разными представлениями о том, как должна быть устроена жизнь. И надо договариваться, разговаривать. Учредительное собрание, как книга Пастухова, переучредить Россию. Но для этого надо договориться, на каких основаниях. И этот разговор как раз нужно вести сейчас, а не когда опаньки вдруг... Просыпаюсь утром рано, нет Луиса Кервала. Да, вот просыпаемся утром, нет Путина, да. И что, да? И вот тогда начать думать уже поздно. Потому что набежит популистов с готовыми решениями. И народ радостно опять пойдет за очередным популистом, который пообещает, что завтра будет лучше. Потому что проще. Вот в чем еще? Возвращаясь опять к фильму Марии Певчих. При всем абсолютно... Нет, это важная вещь. При всем том, что я абсолютно доверяю ее мотивации и желанию, да, что называется, сделать лучше и правильно, соблазн простых решений, соблазн простых объяснений, но он свойственен молодости, но все-таки уже, значит, время от времени надо как-то, да... Нет, нету простых решений и нету простых объяснений. И то, что вам кажется, да, у меня была фраза, да, то, что дураку ясно, для умного еще вопрос. Да. Не все, что вот прямо, я избави Божия, я никому не хочу сказать. Тем не менее, нет ничего совсем простого, по крайней мере, в истории. Новейшая история требует разговора, надо об этом разговаривать. И в этом, закончив все-таки на том, вернувшись к фильму «Певчих», очень хорошо, что он появился. Очень хорошо, что такой раздрайв, что такая склока. Очень хорошо, что он задел. Правильно задел. Правильно и хорошо, что задел. Давайте разговаривать. Только давайте не плевать друг в друга, да, а давайте разговаривать. Это очень важно.
У нас еще 2 минуты остается. А как думаете, может быть, для общества, как раз неподготовленного столетиями или хотя бы десятилетиями к какому-то более сложному и более глубокому будущему, вот такие правильные простые объяснения, они будут больше в тему? Ну, хотя бы для того, чтобы постепенно их усложнять и углублять.
Так постепенно не получится. Постепенно не получится. Потому что первое, что вот если это брать за учебник истории, фильм «Марии Певчих», то значит, предположим, что завтра власть, вот переворачиваются песочные часы, и Мария Певчих и, так сказать, вот этот, да, вот эта позиция побеждает. Значит, мы должны начинать показательные процессы. И народ радостно откликнется на показательные процессы. Мы отловим тех, кто еще жив, и накажем их, и заживем.
Простите, ну вот мало времени... Но как можно людей, которые всем этим не занимались и не интересовались, сразу во все эти сложные переплетения? Ну это как, не знаю, пятикласснику дать учебник по физике из вуза. Ну не сконцентрируешься, не поймешь, не уловишь.
Правильно. Пятикласснику надо объяснить, что в том, что он, убогий, виноват вот этот из 5Б. Ты из 5А, виноват 5Б. Надо пойти и всех отметелить на перемене. И тогда будет легче. Еще раз. Я не против того, что существует этот фильм. Просто в придачу к нему, да, надо хорошо бы, чтобы было еще десяток этих таких фильмов. И это не претензия к Марии Певчих, это претензия по большому счету к нам. Ну вот я, значит, повторяю, замечательный Константин Гальденцвейг сделал замечательный фильм. Еще какие-то фильмы. Надо рассказывать об этом времени, надо анализировать. И есть еще люди, которые много чего могут рассказать. Вот кто бы посадил Александра Черкасова, главу мемориала, да, чтобы он рассказал все, что он знает. про российскую ГБУХу с конца 80-х, про то, как она, про то, что она делала и как она определяла пейзаж политической России, про все войны на окраинах провинции. Вот это нам задача. Повторяю, дело не в певчих, а в том, что это не должен быть единственный взгляд. Но это претензия не к ней.
Виктор Анатольевич, спасибо огромное. Нам пора заканчивать. Сразу после нас программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. В 20.05 программа «2024» с Дмитрием Навошей. И на канале «Дилетант» в 18.05 программа «Дилетант» и нападение нацистской Германии на Польшу 1 сентября 1939 года. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся через 5 минут.
Счастливо.